Дорогие друзья, я приветствую всех, кто сейчас смотрит мой канал и кто смотрит канал Ксении Лариной. Мы вернулись, друзья, к нашей старой доброй традиции регулярно встречаться в эфире параллельно на двух каналах и разговаривать друг с другом на актуальные темы.
Привет,
это
привет.
Не интервью мое Ларины и не интервью Лариной мне. Это просто разговор. Вот как люди встречаются и разговаривают. Поэтому, пожалуйста, не пишите, что мы там друг другу перебиваем, не даем гостю слово сказать. Мы просто будем разговаривать так, как люди разговаривают, знаете, на кухне.
Тем более мы 100 лет уже не виделись с Женей, поэтому, да, действительно, это разговор. И здесь нет интервьюируемых, это уж точно. Но интервьюеры есть. И я думаю, что это тоже вполне себе нормальная профессиональная привычка в любой непонятной ситуации, задавай вопрос, кто бы перед тобой ни был, гость, друг, товарищ или враг. Да?
Слушай, вот позволь мне тебе на злобу дня сразу задать вопрос.
Давай.
Господину Мантурову к 57-й годовщине со дня рождения, на день рождения, дали звание Героя России. Я, честно говоря, вот не помню такой практики, чтобы к некруглым датам, даже в Совет, ну, Брежневу давали там за каждые прожитые 5 лет звание Героя Советского Союза. Но вот так вот, чтобы к некруглой дате, ко дню рождения, это не намек, как ты думаешь, на то, что Мантуров следующий?
Ты знаешь... Да, я поняла
Я
поняла тебя, но у меня другое объяснение. Я про это не знала, эта новость у меня проскочила, но мне кажется, настолько сейчас все девальвированные, все эти цацки, все эти ордена, медали, звания, Орден Мужества, Герой России. Что было, то дали. То есть вот Мантуров открывает ящик стола, что у нас тут? О, у нас есть Герой России завалялся, давай дадим. Хотя, может быть, ты и прав, может быть, это какой-то тайный намек, но мне кажется, там настолько уже нет никаких тайных намеков, они настолько принимают решения и, как тебе сказать, и не парятся никакими объяснениями, зачем, почему и для чего. Ты посмотри, сколько этих героев бродит по земле русской. Бродят эти герои России, которые на самом деле убийцы и насильники, и садисты, которые себя сегодня чувствуют хозяевами жизни. И, конечно, герои России Мантуров, ну пусть будет. Я думаю, мне кажется, что он сам это понимает, что это вообще ничего не значит. Как взяли, так и отберут. Или оставят. Вот, собственно, и все.
Ну, ты знаешь, единственное, кто-то из моих собеседников, уж простите меня, дорогие гости, я иногда не запоминаю.
Я тоже. Кто что сказал.
Такая цитата, но кто-то совершенно справедливо заметил, что некоторое время тому назад... Владимир Владимирович Путин, наш все, да, лидер российский, национальный, ясно, солнышко, туда его в качель, сказал Мишустину, нынешнему премьер-министру, чтобы через год обеспечил рост ВВП, насколько там. Ну, даже самые оптимистически настроенные российские экономисты, которые твердят, что мы недооцениваем стабильность российской экономики, все же говорят, что обеспечить сколько-то процентный рост ВВП через год, ну, просто невозможно. Что это означает? Это означает, что уже меньше, чем через год, Путин должен сказать Мантурову, не справился, в смысле, не справился, давай в отставку. И назначить вот этого самого Мантурова, которого... На самом деле многие считают такой вот
вполне возможно
картой в путинской колоде, потому как он первый вице-премьер по делам военно-промышленного комплекса, он за оборонку отвечает. Как говорится, ему сейчас на 5-м годе войны и карты в руки. Хотя, я не знаю, ты вообще веришь в то, что Путин думает о преемнике, собирается уходить на покой? Мне кажется,
нет,
что...
это, конечно, нет. Но, с другой стороны, он, мы знаем его манеру, он решает. Я сам назначу, я сам решу. Мне кажется, что в этом смысле судьба этого Мишустина, она незавидна. И знаешь почему? Потому что все, кому не лень, и в западной прессе, и среди различных экспертов-политологов, Все говорят о том, что, скорее всего, после Путина будет Мишустин. И это будет то самое правительство переходного периода от путинской диктатуры, от воюющей страны к стране, которая будет налаживать контакты с мировым сообществом, возвращаться в легальное поле. И Мишустин самый, что ни на есть, для этого удобный кандидат, поскольку он, по большому счету, ну, как бы совсем уж кровью не замазан. Это тебе не всякие там Патрушевы и прочие дребедения, не администрация президента. Поэтому, может быть, это я сейчас гадаю, как ты понимаешь, я никакой не политолог, просто гадаю, зная характер президента Российской Федерации, так называемого Владимира Путина, что ему чудятся везде заговоры. И любое упоминание Мишустина в качестве возможного преемника, я думаю, вызывает у него пока еще такую скрытую ярость. Поэтому совершенно точно Мишустину вряд ли чего светит. А сам он может назначать кого угодно сейчас. Может быть, это, опять же, возвращаясь к этой новости про Героя России и про эти слухи про Мантурова, вполне возможно, что он тоже так, что называется, проверяет. Да? Ты вспомни, сколько было кандидатов перед Путиным. Ты помнишь, сколько было кандидатов? Сколько каждый из них, да, был таким вот...
Был Бордюжа.
Бордюжа, Аксененко, Степашин.
Степашин, остановились на Путине. Николаева, правда, сразу, по-моему, отменили.
Да.
Бордюжа оказался совершенно ни к чему не пригодный, не способный. Ну, Степашин тоже, знаешь, отдел мягкой игрушки, я бы так
сказал. Ну, на самом деле, мы сейчас с тобой предполагаем, что будет после. Вообще, я не представляю, что будет после. После будет плохо при любых раскладах. После будет ужасно. Потому что все равно в любом случае, если говорить о каком-то финале этой войны, а мы с тобой как раз встречаемся вот в эти дни, когда отмечают четвертую уже годовщину полномасштабного вторжения, я не верю ни в какие мирные соглашения, не знаю, как ты, я не верю ни в какие мирные переговоры, я не верю вообще в то, что эта война может остановиться вот по мгновению волшебной палочки, какой бы великий мастер ее бы не взял в руки, включая того же там Трампа или еще кого-нибудь, этого не будет, не будет, потому что ты видишь и знаешь, что Украина не сдается, Украина не сдает свою страну и свои территории, и поэтому здесь вряд ли вообще возможен какой-то компромисс. Какой здесь может быть компромисс? Поэтому, скорее всего, я соглашусь тут с экспертами, которые говорят о том, что это надолго, вполне возможно, что это надолго, но все равно она не кончится в ничью, я в этом твердо убеждена. Невозможно такую войну завершить, ну а теперь типа... Ну, давайте все, перелистнем страницу. Этого быть не может. Это нельзя ни с чем сравнить, скажи, Жень. Ни с Грузией, ни с чем это несравнимо. А все, что происходит, произошло за эти четыре года.
Это война, года. Самая большая война после Второй мировой. И она больше, чем Корейская война, между прочим. Потому что, на самом деле, весь корейский полуостров в четыре раза меньше Украины. И на самом деле там было множество во время этой Корейской войны драматических событий, но в конце концов там возникла патовая ситуация. И если кто слушал внимательно, есть у меня один замечательный собеседник, профессор Александр Панцов, выдающийся таист. Вот он в свое время очень подробно рассказывал про эту самую Корейскую войну и, в частности, про то, что прямо на похоронах Сталина, приехавший туда в качестве главного представителя Мао Цзэдуна, Мао Цзэдуна на похоронах Сталина не было, был Чжоу Энлай, и Чжоу Энлай прямо вот не дотерпел до конца похорон, подошел к Хрущеву с Маленковым и сказал: слушайте, надо решать вопрос об окончании Корейской войны. Вот. И, конечно же, и Вьетнамская война была, но Украинская война, она, конечно, страшнее Вьетнамской. Была война
во Вьетнаме.
Я имею в виду, были ближневосточные войны, была война на руинах бывшей Югославии, но такого количества жертв, таких разрушений, такого масштаба боев, такого количества ракет, дронов, снарядов, которые были выпущены за эти 4 года войны. Такого не было нигде.
Как вот, что такое поражение России? Потому что тут тоже очень такой важный момент, когда мы говорим вслух про поражение России, про сокрушение путинского режима. Почему-то многим кажется, что имеется в виду флаг, украинский флаг над Кремлем. Это же не так, правда же? Дело не в том, что Украина при помощи своих западных союзников, которые вдруг наконец решатся и сделают все то, что Украина просит, что они разбомбят Красную площадь, будут лететь бомбы на Москву, и все, значит, это превратится в такое пепел и месиво.
Это же не так. Дугин с некоторых пор требует. Ты обратила внимание на его заявление о том, что вот пока украинцы не начнут бить ракетами по Кремлю, Россия не проснется и не поймет, что ей нужно на самом деле воевать по-настоящему.
Ну, то, что Россия не проснется, это я с ним соглашусь, пожалуй.
Что мы дожили до какого абсурда, что идеолог этого русского нынешнего неофашизма Александр Дугин призывает к ударам по Кремлю. Его надо судить и в тюрьму посадить. Так вот.
Но на самом деле, тебе говорят, что он прав, что Россия не проснется до тех пор, хотя Кремль, может быть, и не вызовет у россиян, тут тоже важно сделать этот дисклеймер, когда мы говорим «россияне», мы не имеем в виду все 146 миллионов или 140 населяющих сегодня Российскую Федерацию. Мы говорим о том, как бы вот балласте, таком болоте, которое либо принимает эту войну, либо принимает эти предлагаемые обстоятельства, и ждет, чем кончится, но точно не проснется Россия, россияне не проснутся, если бомбы полетят на Кремль. Ты вспомни, с каким восторгом дорогие россияне встречали этот самый экипаж десант Пригожина. С восторгом, движуха началась. Давай, давай, Пригожин, бей гадов, которые засели, значит, в своих, значит, номенклатурных кабинетах, их в своих бункерах, так их. Поэтому, может быть, скорее всего, наоборот, дикую радость испытают дорогие россияне, когда ракеты полетят на Кремль, а не в их домах. Может быть, и скажут, так и надо, наконец-то выкури этих козлов оттуда. В этом смысле российское, и нельзя назвать это российским обществом, но население российское вполне себе предсказуемо. Давай вспомним, ты про Сталина вспомнил, когда Сталина выносили из Мавзолея, это был какой, 61-й, по-моему, год, если я правильно помню, да? Никто, ни один человек не вышел на защиту своего кумира вообще. Тишина. Они же, давай напомним нашим зрителям, что они специально это делали под покровом ночи, потому что на всякий случай, а вдруг пойдут, значит, защитники вождя народов и будут протестовать против этого глумления. Ни одного человека не было. Ну, где-то, по-моему, в Грузии были какие-то попытки протеста, а так нигде. И так будет всегда. Как народ-богоносец, который с прекрасным, с успехом и с удовольствием сносил кресты с куполов и линчевал священников. Точно так же ничего не произошло с таким же послушанием, как сказали, так и будут делать. И это, конечно, не знаю, для истории, может быть, это хорошо. Именно поэтому, когда пришел Михаил Сергеевич Горбачев и объявил курс на перестройку, гласность и вообще на изменения демократические, на социализм с человеческим лицом, тоже как-то все поутихли. Никаких по этому поводу протестов не было, а ровно наоборот. Была колоссальная поддержка, и выходили самые разные представители самых разных слоев общества, от студентов и пионеров до профессуры, рабочих и крестьян, выходили поддерживать курс Михаила Горбачева. Так что, опять же, приходим мы к следующему выводу. Все зависит от вождя. Какой вождь придет, такая будет и Россия. Так, что ли?
От вождя многое зависит. Слушай, на самом деле мы вспомнили сейчас уже дважды в разном контексте Сталина,
да,
и его смерти, а ведь сегодня на самом деле очень важная историческая дата. Знаешь, какая? 70 лет назад Хрущев выступил на 20-м съезде с знаменитым своим секретным докладом.
Никто не вспомнил о Российской Федерации.
О личности Сталина и его последствиях. На самом деле, ведь вот я себя считаю в каком-то смысле ребенком 20-го съезда. Я принадлежу вот к поколению детей 20-го
съезда. Я тоже ребенок оттепели.
Вот, я родился в том самом 1956 году, вот через несколько месяцев после хрущевского доклада. Для нашего поколения развенчание культа личности сыграло, конечно же, при всей ограниченности того, как это делалось, при том, что и Хрущев, и другие лидеры Коммунистической партии Советского Союза и СССР старались из себя переложить ответственность на плечи мертвого вождя и отмыть собственные грехи, обо многом умалчивали и вообще даже не решались реабилитировать некоторых деятелей партии и правительства, которые были такими же безвинными жертвами, как и те, которых реабилитировали. Ты же помнишь, что реабилитация там Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Троцкого, наконец, она произошла уже намного позже, в горбачевские времена. Да? Но беда в том, что я об этом вспоминаю, я понимаю, что в итоге-то мы проиграли, к сожалению, мы проиграли Путину, который восстановил сталинизм в новом обличии.
Прекрасное было время оттепели. И мои родители были счастливы, и именно в тот момент, и вот я родилась в 63-м году на излете, но все равно я себя считаю ребенком оттепели. Это было время абсолютной свободы для молодых людей уж точно. Той свободы, которая была возможно в те советские времена, потому что Советский Союз и советскую власть все равно никто не отменил. Но, Женя, мы проиграли, как мне кажется, скажи, если я не права, ровно потому, что мы проиграли и в начале 90-х, когда мы уступили Путину. Ни одного, тоже, может быть, я ошибаюсь, ты скажи.
Да, в конце
90-х, да. Ни одного процесса над палачами, теми, кто командовал репрессиями, кто был исполнителями и начальниками этих репрессий, не было от слова совсем ни одного. Все прекрасно прожили прекрасную свою жизнь, а многие даже и остались на своих постах, судьи, КГБшники и прочая нечисть. И дальше продолжали прекрасно жить. Вот это все замели под ковер тогда. И также возвращались, ты говоришь, реабилитированы были вот эти все номенклатура гораздо позже, самые такие топовые имена, которые подверглись репрессиями со стороны своих начальников. Но обычные люди после 20-го съезда возвращались домой, возвращались из лагерей. И что было дальше? Не было, они нигде не выступали. Не было никаких передач по телевизору с участием людей, которые подверглись репрессиям. Не было ничего этого. То есть то, что мы позже называли красивым словом «покаяние», ничего этого не было. Это ветераны ходили по всем школам и детским садам и рассказывали про свои подвиги на Великой Отечественной войне. А люди, которые просидели в лагерях, или те бывшие военнопленные, которые возвращались из немецких концлагерей и прямым ходом шли уже в концлагеря советские, ничего, гробовая тишина. Ну, вышли книжки, ну, вышел один день Ивана Денисовича, ну, вышли несколько воспоминаний, которые продержались совсем недолго. И я тебе скажу, что я помню, когда уже брежневское время, когда я училась в школе, я с совершеннейшим чудом находила в закромах нашей квартиры вдруг какие-нибудь издания, которые выходили во время оттепели и которые уже опять были запрещены. И мама мне говорила, где ты это откопала, где ты это взяла. Я помню, как мне дали в институте, я училась, мне дали на ночь архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Это был ужас в семье, они так перепугались за меня. Как, ты что, с ума сошла? Ты что, не видишь, сколько злобы в этом издании? Это говорили мои вполне себе демократичные родители. Этот страх, он остался именно потому, что был развенчан культ Сталина, был этот доклад, были возвращены люди из лагерей, но, по сути, никакого как бы юридического осуждения, я уж не говорю о каком-то общественном, этого не было. И вспомни, кстати, когда началась реабилитация сталинизма, по-моему, в начале 70-х советская интеллигенция написала Брежневу письмо остановить сталинизацию, возвращение сталинизма. Мы это чувствуем, как уходит эта тема из общественного внимания. Вот, собственно, оно и произошло. И сейчас, вот я смотрю, сегодня глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, они нашли такую лазейку, объясняя, почему музей ГУЛАГа теперь переформатирован в музей геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков. Он говорит, что, могу даже тебе процитировать, да? Я возглавляю президентскую комиссию по увековечиванию жертв политических репрессий, говорит Валерий Фадеев. Президент свою позицию не менял. Другое дело, что тема репрессий используется врагами России против России. Поэтому, дальше пересказываю своими словами, фонды мы сохраним, но пусть занимаются научной работой. Вот, собственно, и все.
Ой, ни стыда, ни совести. Что я могу сказать?
Очень простые слова. Он врал, когда целовал руки Людмиле Михайловне Алексеевой. Врал, когда он собирал, я говорю про Путина, когда он собирал в Совете по правам человека правозащитников, а не вот эту всю нечисть, которая сейчас там заседает. Врал или прикидывался?
Да я думаю, что прикидывался. Послушай, ну... Человек к 40 годам уже вполне сформировался. И ты вспомни. Путин к 40 годам был профессиональным КГБистом, офицером спецслужб.
Мелким офицером.
Кстати, большую часть времени своей работы в КГБ прослужил в Ленинградском управлении КГБ, точнее, как оно тогда называлось, управление КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области, да, по так называемому пятому направлению, то есть занимался борьбой с диссидентами. Он даже об этом проговорился, помнишь, в его книжке, ну, в сборнике его интервью журналистом «Коммерсанта», вышедшим когда на которой было написано от первого лица. Помнишь, конечно, да? Вот он рассказывает о том, как они предотвратили вылазку каких-то там инакомыслящих диссидентов, которые хотели пойти и устроить демонстрацию у памятника казненным декабристам. А мы типа их опередили и пришли туда первыми.
Точно, я вспомнила, да.
Помнишь? Вот. Он все время любит говорить, что я в разведке работал, но там в разведке такими вещами никто не занимается. Поэтому думаю, что он просто прикидывался.
А потом кто-то из ленинградских тоже депутатов, забыла фамилию, правозащитников и диссидентов, рассказывал, что он лично руководил, собственно говоря, допросами их. Забыла фамилию человека, может быть, наши зрители подскажут. Совсем недавно он об этом рассказал. Не, ну что там говорить? Как бы его биография понятна, совершенно понятна. Но все равно, Жень, я считаю, что когда вот ты сказал фразу «мы проиграли», мы проиграли и здесь, потому что Путин стал тем Путиным, которым он является сегодня, в том числе и благодаря и либеральной общественности. Я думаю, что не поняли, не почувствовали, не увидели вот этого потенциала, который в этом плешивом мелком человечке сидит и зреет, знаешь, как какая-то чири такой огромный, который прям на глазах вот он начинает вспухать, и наконец его разорвало. Вот теперь он настоящий. Как это не увидели? Ладно, журналисты, но люди с профессиональным опытом диссидентства, которые всегда просчитывают этих людей такого типа, как Путин, просто на раз, вот на щелчок, они просто видят сразу, что этот человек из себя представляет. Но даже тогда, ты вспомни, все равно некое очарование охватило огромные части общества, именно общества, а не народа. Это было, конечно, огромное заблуждение или ошибка. Я вспоминаю, вот мы сейчас с тобой разговариваем, сегодня 25-е. 27-го будет уже сколько? 11 лет со дня убийства Бориса Немцова. Он был убит 27 февраля 2015-го, да, Жень? По-моему, 15-го года. Да, 15-го.
Да.
И даже он тоже, я не знаю уж, какие были настоящие его мотивы.
Он был после того, как тебе давал интервью на «Эхе
Москвы». Да, нам с Виталием Демарским, да. Так даже у него были какие-то слабые надежды. А вдруг, правда, вот он тот человек, который может продолжить, что называется, демократические реформы и будет нашим, будет тем самым. Вспомни, как призывали голосовать тогда Союз правых сил, как там это было, Путина в президенты, Кириенко в Думу. Что один, что другой, какие-то исчадия ада, что Путин, что Кириенко оказались. Что это было? Это была такая, ну, скажем так, некий прагматизм, некие договоренности, может быть, ты об этом больше знаешь. Или действительно какой-то, ну, какая-то наивность и какое-то простодушие. Как ты это...
Знаешь, тогда в моде была теория, которая была, если ты помнишь, еще в перестроечные времена, вброшена в, как вы сейчас сказали, в общественный дискурс статьей Андроника Миграняна и Игоря Клямкина. Помнишь?
Да, конечно.
Для того, чтобы провести реформы и перейти от социализма назад к капитализму, вот для проведения этих жестких реформ нужна твердая, крепкая рука. Что без авторитарной власти, без почти диктаторской власти эти реформы провести не удастся. И на самом деле вспомни, как популярен был Пиночет. Как многие говорили, вот смотрите, мы Пиночета рисовали как страшного палача свободолюбивого чилийского народа, как человека, который там виновен в гибели людей на стадионе в Сантьяго, да, а на самом деле он спас Чили от коммунистической заразы и помог провести там потрясающие экономические реформы, в результате которых Чили стала одной из самых передовых, развитых стран Латинской Америки. На самом деле истина, я полагаю, лежит где-то посередине, потому что, конечно же, Сальвадор Альенде и левые, и социалисты, и коммунисты, и анархисты, кого там только не было, довели Чили очень быстро до ручки. И в этом смысле, конечно, Пиночет был в некотором смысле спасителем Чили, чилийской экономики.
Великий реформатор, да.
Но при этом, конечно же, он был жестоким авторитарным правителем. И он там был не один, там была целая хунта, и действительно были и жертвы, и были и репрессии. Хотя, с другой стороны, в какой-то момент он подчинился воле чилийского народа, прошел референдум, на котором большинство чилийцев проголосовало за то, чтобы страна заканчивала...
С коммунизмом. Нет, на самом деле, просто что он сделал? Он оторвал от коммунизма страну. Но, Жень, я сейчас вспомнила, вот у нас, поскольку такие лирические отступления, я тоже была против Пиночета. Я тоже пела МП, была Унида, Амаса равен Сида. Мы тоже рыдали над судьбой Виктора Хары. Я все это помню. Я помню, как в театре Маяковского был спектакль «Венсеремос». Дети должны помнить, о, дети не помнят, это взрослые люди помнят, что это такое «Венсеремос», да? По пьесе, извини за выражение...
Мы победили.
Да, да. «Венсеремос» по пьесе, извини за выражение, Генриха Аверьяновича Боровика, нашего главного Вергилия в мир страшного Запада. Да. И помню, как в конце они пели эту, значит, импеблу, и мы с моей подружкой, школьницей, старшеклассницей вскакивали все в слезах и поднимали весь зал. Вставайте, вставайте и пойте вместе со всеми. Вот скажи. Я все время думаю, господи,
да, я помню, как там в школу, где я учился, приходили какие-то чилийские студенты, коммунисты, социалисты, уж я не помню, но тоже это еще было до Пиночетовского переворота, до сентября 1983 года, наверное, был год 1971 или 1972, когда разные драматические события в Чили происходили, когда было противостояние левых и правых, и тоже пели чилийские песни, коммунистические, социалистические, уж не знаю какие, и вот это «Венсеремос» там тоже звучало, была эта романтика, но беда в том, что... Нет, и, кстати... Бог с ним, с Генрихом Аверьяновичем Боровиком. Я помню, был прекрасный, отлично сделанный фильм Романа Кармена «Пылающий континент», который шел в Москве широким экраном. Прекрасная снятая документальная картина о том, вот, как в разных странах, не только в Чили, но и в других странах, прогрессивные силы борются с американским империализмом и с местными ставленниками Соединенных Штатов. Все это было тоже окутано таким флером революционного романтизма.
И Че Гевара, а куда же без Че Гевара?
А потом, конечно же, общественное мнение, как это часто бывает, из одной крайности качнулось в другую. И, увы, я отлично помню, как некоторые наши с тобой коллеги звенящими голосами наперебой говорили о том, что вот запала мне в душу фраза, которую, наверное, в запале сказал покойный Николай Сванидзе, вот, сказал, что... Путин – это подарок судьбы для России, человек, который удивительным образом сочетает в себе жесткого руководителя и экономического либерала. Это
то, был что... период, был, согласна.
Да.
Но вот, я, на, слава Коля, богу, что он прозрел очень быстро.
Очень жалел, что он тогда ненадолго, но оказался вот в этом... пропутинском лагере.
А как это, вот я, ты не ответил на этот вопрос. Что происходит? Почему люди вполне себе умные, опытные, образованные, понимающие, знающие историю страны, историю спецслужб, откуда в них вот эта вот наивность была, что вот он, это хороший выбор, это хороший выход для нашей страны? Откуда?
Ну, не знаю, может быть, от отсутствия, не знаю, какого-то жизненного опыта, от наивности. Ну вот, понимаешь, когда я увидел Путина, я просто поразился тому, что передо мной... вот я никогда не знал его раньше. Вот как-то так вот... не доводилось... у меня не было ни одного случая, чтобы я с ним там интервью какое-то записал вот, в его предыдущих итерациях, когда он был там первым замом Собчака, когда он потом переехал в Москву, был главой контрольного управления. В качестве главы контрольного управления, кстати, приходил на «Эхо Москвы». И тогда, помнишь, там же коридор «Эхо Москвы» был увешан фотографиями гостей, которые появлялись, и непременно, значит, каждый новый гость фотографировал, он был и вывешен на эту самую доску почета, и там вот, я помню, висела фотография совсем еще молодого Путина, который на Эхе появился вот в качестве главы контрольного управления.
Сейчас я поправлю. Да. Все-таки он не был в студии «Эхо Москвы». Это интервью было записано где-то там в его кабинете.
Вот так, не знал.
В студии «Эхо Москвы» он не был ни разу. Да,
и не сквернил. Да. Коридор «Эхо Москвы» своим присутствием.
Но фотография висела, хотелось, чтобы...
Я никогда его не видел. Один единственный раз разговаривал с ним по телефону. Я об этом как-то рассказывал.
Ты говорил с ним по телефону? И что, он тебя обаял?
Нет, это было еще то время, когда, вот честно рассказываю,
готов... Постой, ты же был у ним на встрече, когда с НТВшником.
Нет, это было потом. Я имею в виду вот до... Августа 99-го года, когда он был неожиданно для многих назначен премьер-министром и объявлен Ельциным преемником, вот до этого я с ним пересекался только в телефонном режиме однажды. Там история была такая. Мы снимали документальный фильм «Биографию Андропова», и мы выяснили, что дочь Андропова от первого брака живет в Ярославле. И по-прежнему, несмотря на то, что прошло очень много лет, ну, находится под опекой местных органов безопасности. Хотя уже давным-давно ее отец ушел в мир иной, но, видимо, с тех еще времен, когда он был председателем КГБ или когда он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, в общем, органы за ней присматривали, обеспечивали ее безопасность и неприкосновенность, чтобы всякие там любопытные люди в ее личную и семейную частную жизнь не залезали. Поэтому, когда мы к ней обратились с просьбой об интервью, она сказала: извините, вот, пожалуйста, обращайтесь в областное управление ФСБ без их разрешения. Я никому ничего говорить не имею права. Если они разрешат, я не против. Ну и, короче говоря, я позвонил тогда, у нас были в то время еще нормальные отношения с Волошиным, Александром Сталичем, который был тогда главой администрации президента, и попросил его о помощи. А он сказал: я сейчас позвоню Путину, он все вам сделает. И буквально там через 10 или 15 минут уже мне позвонили из приемной Путина и сказали, что вот Владимир Владимирович хоть хотел бы с вами поговорить. Я ему изложил, собственно, суть дела, он сказал: нет вопросов, сейчас поможем. И действительно, значит, буквально уже там на следующий день или через день нас ждали в Ярославле, записали мы интервью с этой пожилой женщины, которая нам на самом деле-то толком ничего не рассказала, потому что она была слишком мала, когда Андропов расстался с первой женой, с ее матерью. Ну, тем не менее, такой бантик был сверху у нас на этом торте документального кино про Андропова. Фильм-то был на самом деле интересный, но интересен был он отнюдь не истории про его первый брак и про его дочь. Забыл уже, как ее звали. Я думаю, что... Не знаю, жива ли она, но, собственно, это я, как водится, заговорился, предался воспоминаниям. Короче, когда я увидел его впервые уже в интервью, в первом его публичном большом интервью, которое он, скажем так, по старой питерской дружбе дал Светлане Сорокиной. Первое его интервью было, между прочим, на НТВ, в программе «Герои дня» у Светланы Сорокиной. Он, правда, не в Останкино приехал, Светлана ему с ним где-то встретилась в Кремле, не в Кремле, уж не знаю, или в Белом доме. Но я сразу увидел типичный провинциальный опер. Вот просто вот, карикатурный человек из органов. Вот просто когда по всему, по манере говорить, по выражению лица, по стремлению подстроиться под собеседника. Ну, я не мог тогда понять, чем он нравится кому-то.
Я хочу тебе сказать, что сейчас бродит по разным ютубам некий такой миф, что якобы вся либеральная общественность и вся либеральная интеллигенция вся не поняла ничего, что из себя представляет Путин, и все прямо его бросились целовать и обнимать, и только некоторые единицы, некоторые одиночки, которые знали все заранее, и они были, вот их было жалкое количество. Это не так, хочу я вам сказать. Вот то, что мы сейчас вспоминаем с Женей, не значит, что мы прям такие особенные. Мы в этом смысле не особенные. Я работала тогда, вот 99-й год, 98-99, я работала на Эхе, естественно, я там работала, начиная с 91-го года. Я в это время работала еще и на канале РЕН-ТВ у Ирены Лесневской. Это в ту пору, дорогие дети, был совсем другой канал, абсолютно иной и никакого отношения не имеющий к нынешнему РЕН-ТВ, как и нынешнее НТВ, не имеющее отношения к тому самому НТВ. Так вот, в моей редакции и на Рене, и на Эхе Москвы, ну, я могу назвать, пожалуй, там одного-двух человек, которые вступали в какие-то по этому поводу дискуссии, а вдруг. Подавляющее большинство моих коллег, журналистов со стажем, умных и старше меня, вот я помню, был на Рене Андрей Илиш, замечательный журналист, прекрасный, ну и многие другие, и про Эхо я скажу, не было. Вот все это понимали. Мы были все как мешком ударенные, когда он указал на эту плесень и сказал, вот он мой преемник. Это был ужас. Поэтому здесь нет никакого массового обожания. Массовое обожание было у народа. Вот народ сразу... А народ чего?
Не весь народ.
Ну как? Им важно было... Они хотели своего. Вот он свой для них был. И то они... Да, ты прав. Они тоже сначала его принюхивали, обнюхивали, что называется.
Послушай, если бы не взрывы домов...
Да, да, да.
Если бы не вот эта вот атмосфера истерического страха, которая сеялась совершенно сознательно в обществе после вот этих трагических событий сентября 99 года, очень многие люди тогда разводили руками и говорили, мы не понимаем, как этого человека они там в Кремле собираются вывести в президента России, привести к победе на выборах. Его никто не знает, он ничем не примечателен. Ты даже вспомни эту самую потрясающую историю про «Who is Mr. Putin?», да, когда Труди Рубин, американская журналистка, корреспондент газеты «Philadelphia Inquirer», дай бог ей, как говорится, долгих лет жизни, она потрясающую, гениальную вещь сделала. Она на главной панели в Давосе, где как раз были представлены очень многие лидеры тогдашней российской политической элиты, там были и Чубайс, и Касьянов, там кого только не было, она спросила, кто такой господин Путин? И выяснилось, что никто из присутствующих не мог внятно ответить на вопрос, а что Путин из себя представляет, какие у него взгляды, какая у него программа. И тогда вот, собственно, кинулись делать книжку про него. После этого эпизода была дана команда. Так быстро нужно написать или книгу мемуаров, или, ну, там, насколько я понимаю, изначально предполагалось быстро-быстро написать книгу мемуаров, да, но выяснилось, что это слишком сложное дело, и в итоге, значит, появилась вот эта вот от первого лица брошюрка с набором интервью, где как раз столько откровений, которые до сих пор...
про ту самую крысу, которая загнана в угол, это было именно там, и все первые мифы про его...
этого самого виолончелиста. И чего там только нет. И утверждают, что тогда еще жена Людмила Путина, с которой он потом разошелся, да, якобы сказала кому-то из своих подруг, ну что ж, раньше только я знала, что он чудак на букву М, а вот теперь вся страна будет знать.
Повторив известную фразу историческую. Да. Слушай, но на самом деле ты навел на очень правильный совет для наших зрителей. Если вы хотите узнать, who is Mr. Putin, почитайте вот те самые первые издания, вот в том числе и от первого лица. Почитайте, между прочим, Елену Трегубову. Эту книгу можно найти в интернете. Да? Как она называлась? «Записки кремлевского диггера», по-моему, так, Жень? Это как раз тот самый первый Путин, где он самый настоящий. И никаких вообще вопросов. Да, никаких вопросов, откуда все это выросло, оттуда. Посмотрите на фотографии, я помню, фотография, которая на меня просто произвела такое впечатление страшное. Его подростковая, где он там стоит, ты наверняка ее знаешь, с этими братьями Ротенбергами вместе. Они такие цветущие, прекрасные, уверенные в себе дети из хороших семей. А рядом с ним притулилась вот эта вот плесень, повторю я это слово, в этих войлочных ботинках, «Прощай, молодость», обмылок с лицом какого-то загнанного, затравленного подростка. Просто и в этом взгляде, с одной стороны, затравленном и каком-то ужасно, каком-то таком чудном, сквозит, даже там видно, страшная зависть. Вот мне кажется, может быть, я придумываю, может быть, моя душа художественная рисует картины, которые не соответствуют действительности, но мне кажется, эта фотография тоже о многом говорит. И именно там все было, в этих первых книжках, и было сказано вся правда. Все, что было потом, это все уже обросло такой мифологией. Где только его отец не воевал героический, где кем только не была его мать, на самом деле все эти тайны семейные мы тоже помним, что там, какие там были варианты, какие там были сценарии его прошлой жизни, вообще его происхождения, да. Я уж не говорю дальше о его так называемом творческом пути, это ношение чемоданов за Собчаком и вечно с этой облезлой прической, с этими грязными волосами нестриженными, которые эту голову облепляют. В общем, гадость страшная.
Помнишь фотографии его, как он стоит рядом с тогдашним еще наследным принцем Соединенного Королевства, нынешним британским королем Чарльзом, да?
С огромным бантом?
Нет, он вот, да, вот стоит в каком-то таком ядовито-малиновом пальто,
точно,
которое явно ему больше по размеру, перетянутым каким-то таким вот действительно бантом, завязанным поясом. То есть...
Ну и так и чего? Наши воспоминания, они о чем? О том, что все, какие мы все были дураки или что? Что? Какие наши воспоминания? Подожди. О чем они?
Давай... Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Давай.
Я считаю, что это, конечно же, миф, это легенда, это абсолютно не соответствует действительности история про то, что все были очарованы, да. Все были в восторге от появления Путина, о том, и кто-то вот тут написал, что, конечно же, он выглядел... выигрышно на фоне старого, дряхлого, эксцентричного и крепко пьющего Ельцина. Ну, во-первых, я всегда стараюсь за покойника заступаться. Угу. Дело в том, что Борис Николаевич действительно прикладывался.
Любил это дело.
Любил это дело, но после того, как он перенес операцию на сердце, это все было уже в прошлом. Есть там у свидетелей, как жестко его, и домашние, и охрана, и врачи жестко его ограничивали в потреблении спиртного.
Бокал, кстати, вина... да. И он после этого был очень адекватен. Ты вспомни, были интервью с ним.
Дело в другом. Мне рассказывали врачи, которые лечили его. Яков Брандт покойный, ты его, наверное, помнишь, мы с ним дружили, один из хирургов, который делал операцию, который, в общем, знал. После того, как ему сделали вот эту вот операцию аорто-коронарного шунтирования, ему приходилось жить на очень сильно действующих препаратах, в том числе обезболивающих и прочих медицинских средствах, которые, безусловно, влияли на мозг, на его способность, даже так, на его когнитивные способности, на его работоспособность, в частности, на многое влияли. Конечно же, Конечно же, он временами выглядел неадекватно, Борис Николаевич. Но это не было результатом запойного пьянства. Вот, тут я за свои слова отвечаю. Было время, да, конечно, старик, покойник закладывал на воротник. И никто, собственно говоря, тут с этим не спорит. Да. Но я по-прежнему не уверен в том, что он был в состоянии, как утверждают некоторые, сделать самостоятельно вот этот выбор. Мне кажется, что все-таки Ельцина навязали Путину.
Березовский? Или это тоже миф?
Нет. Таня, Валя...
А почему? Волоша. Именно исходя из гарантий, только это решало их выбор?
Не знаю. Не знаю, может быть, не только это. Может быть, были какие-то и другие соображения. Правда, в этом, я думаю, мы, может быть, никогда не узнаем. Вот ты помнишь, был такой 10-серийный фильм документальный, некоторое время тому назад вышел на... Ну, я хотел сказать на экраны, нет, его показывали в интернете, не прошедшее время, где было огромное количество пространных интервью с участниками событий 90-х годов, в том числе и событий, связанных с
американской
из рук Ельцина в руки Путина. Там как раз, я помню, очень четко прослеживалась линия на то, что и об этом там очень красноречиво пытался говорить, убеждая аудиторию, зрителей, Валентин Юмашев. Угу. Это был не наш выбор, это был выбор покойного Бориса Николаевича.
То есть они на него все свалили, да?
Да, ну, конечно, конечно.
Ну, и, вот
конечно,
смотри.
Же, он маскировался. И, конечно же, тут есть еще одна важная, на мой взгляд, составляющая. Это то, что его воспринимали на Западе за чистую монету. Потому что только недавно до лидеров Запада стало, наконец, доходить. И то не до всех, что он врет. Что ни одному ему слову верить нельзя. Потому что... вот было время, я помню, как, скажем, мне приходилось и давать интервью, и выступать где-то на каких-то конференциях. Меня приглашали в разных странах выступить на конференциях, посвященных тому, что происходило в России. И всякий раз, когда я говорил об угрозах, которые путинское правление таит для будущего российской демократии, демократических институтов, прав и свобод граждан, мне всегда возражали примерно так. Простите, господин Киселев, но ведь сам Путин говорит, что он за свободу слова, за свободу печати, за права человека, за... прозрачные конкурентные выборы, за многопартийность и так далее и тому подобное. То есть вот самый главный аргумент был, но он же сам говорит, что... То есть в парадигме европейских политиков, политологов, журналистов очень трудно было поверить в то, что может быть такая ситуация, когда глава государства, первое лицо страны, постоянно врет, не говорит ни слова правды. В это было очень трудно поверить. И точно так же мы это видим сейчас. Вот Трамп, как не избавиться от этой болезни.
Не могу эту фамилию даже слышать.
Он говорит, что... А я вот верю, что Путин искренне в своем стремлении...
Потому что он сам такой же, Женя. Он сам все время врет. Ну, он сам все время врет. Вот, кстати, победила, если мы говорим о победах, вот победила вот эта линия в мировой политике. Все врут. Весь мир бардак, все бабы-бляди из этой же серии. Понимаешь? Извините за мой французский. Это вот и есть основа путинской идеологии. Понимаешь, с этого все начиналось, и это так удобно легло на это поле российского народа, им так это понравилось, что все кругом говно. Все. А почему нам нельзя? Почему им можно, а нам нельзя? Вот потихоньку вот этот борщевик и пророс, вот он сегодня колосится по всей стране, колосится. И вот они там убивают людей, насилуют, мучают, пытают, отрезают уши, чего они только не делают. И получают от этого какое-то сладострастное удовольствие. Для меня это просто какая-то загадка. Я вот к чему угодно готова привыкнуть или объяснить, но это для меня совершенно необъяснимое проявление. Если говорить, все-таки мы с тобой говорим вот в годовщину 4 лет войны, и если говорить...
Сегодня уже пятый год пошел.
Если говорить о победах, да, безусловно, Путин победил Россию. Он не победил Украину, но Россию он победил. Еще как. И вот эта победа, она надолго. Это, она не закончится вместе с войной. Вот эта победа путинского гнилого, гнилой сущности, гнилой идеологии, страшной, чудовищной, нечеловеческой. Вот оно победило. Вот как это они будут потом выкашивать на своей родине? Как это, кто это будет выкашивать? Как? Смириться с этим? Как говорит Юлия Галямина, нам с ними жить? Так вам с ними жить, они же вас и под нож пустят всех. Как потом из этого выходить? Вот это, мне кажется, самая страшная победа Путина над страной, над Россией. Жуткая совершенно. Жуткая. Ты согласен со мной?
Я с тобой согласен. С тобой здесь трудно поспорить. Дорогие друзья, я напомню, что мы с Ксенией Лариной параллельно на двух каналах в прямом эфире разговоры разговариваем. Спасибо вам за то, что смотрите нас в таком количестве. Большая аудитория уже собралась, уже за 2000 переварила тех, кто нас смотрит вот сейчас в прямом эфире. Спасибо большое за ваши реплики, за добрые слова, которые вы говорите. Я просто хочу на некоторые среагировать, с твоего позволения.
Давай.
Вот Ольга Федькина напоминает, что это профессор Соловей мне сказал, рассказал историю про то, что Путин поставил неосуществимую задачу перед Мишустиным, и когда Мишустин распишется, что не в состоянии увеличить ВВП, обеспечить на сколько-то процентов рост валового внутреннего продукта России, то отправится в отставку.
А так и будет, обязательно.
Вы знаете, дорогие друзья, многие ругают профессора Соловья за то, что он такой вот законченный конспиролог, но все-таки у Валерия Дмитриевича есть источники информации, и я бы так...
Покровители.
И покровители есть, и источники информации у него есть, и вот так вот широким жестом я бы не отметал все, что он говорит. Кстати, обратите внимание, когда я с ним периодически встречаюсь, это может быть раз в месяц или в полтора, я его выслушиваю, в споры не вступаю, надеюсь на то, что мои зрители достаточно умные, чтобы понять, во что можно верить, а во что верить решительно не следует.
Кстати, Валерий Соловей, он еще, мне, например, я к нему отношусь с большим уважением, он из тех редких людей, которые излучают оптимизм. Все, что бы он ни говорил, мне очень нравится его ирония, чувство юмора, и как-то все-таки какую-то надежду вселяет на то, что вот это все говно как рано или поздно смоется. Не смоется, а его смоют, я имею в виду. Смыться не позволим.
Смотри, вот Степан, так представляется один из наших зрителей, пишет, что президентом России, главным руководителем и вождем будет Кириенко. Ну, на самом деле, вот я ко всем этим телеграм-каналам, которые распространяют разного рода конспирологические версии, отношусь весьма и весьма скептически. Вот есть такой популярный телеграм-канал, куда сливаются часто вот такого рода версии. Называется «Кремлевская табакерка». Вот буквально сегодня там на этой самой «Кремлевской табакерке» появилась загадочная история про то, что вот где-то на какой-то государственной, а может быть, частной подмосковной даче собрались какие-то влиятельные люди, чиновники первого уровня и крупнейшие бизнесмены, и обсуждали, что в стране происходит на исходе 4 лет войны. И там тоже говорилось, мол, Кириенко видит себя преемником Путина. Дорогие друзья, вот поверьте мне, мне кажется, что все-таки главное, что Путин не видит никого своим преемником или своей преемницей. Там уже и появилась конспирологическая версия о том, что вот не случайно Путин подписал указ о широком и торжественном праздновании 300-летия со дня рождения матушки Екатерины, императрицы Екатерины II, Екатерины Великой, потому как, значит, готовит общественное мнение в стране к тому, что его дочь Екатерина Тихонова будет когда-то ему наследовать. Ну, это, друзья мои, мне кажется, чистая конспирология.
Лохматый. Будет лохматый, во-первых. Давайте с этого начнем.
Да,
это точно, прогноз точный.
Поэтому Кириенко...
Не светит ничего. Как и Мишустину, кстати.
Он не лохматый. Ну, у Мишустина, по-моему, еще какие-то следы
растут. Нет, никакой лохматости уже нет никакой. Останьте.
Окей. Нет, вы знаете, друзья мои, я не знаю, согласится ли со мной Ксения, но все-таки... Часто спрашивают, а зачем Путин начал войну против Украины? Затем, чтобы укрепить свою власть, затем, чтобы окончательно закрутить гайки, установить де-факто военное положение в стране и передать власть, практически всю власть военным и спецслужбам. Вот зачем он, собственно, эту войну начинал. Других рациональных причин начинать войну с Украиной.
Затем же, для чего он делал, устроил взрывы в Москве в 99-м году. Затем же, зачем он начал Вторую Чеченскую войну. Затем же, зачем он начал войну против Грузии. Это, слушайте, это тоже ничего нового в истории нету. Вот он пусть не думает, что он такой уникальный маньяк. Он не уникальный маньяк. Это питательная среда, которой ты вот скорнишь. Другой вопрос, я все время все-таки к этому возвращаюсь, Женя, что ну вот нельзя, вот одному обществу ты это не скормишь, а вот России скормили, как свиньям, как баранам в это корыто налили эту кровавую кашу и сказал, жрите, и они жрут. Сами идут. Ты у них спроси, зачем они туда идут, зачем они на эту войну идут, зачем они идут умирать, калечиться, зачем? Никто на этот вопрос не ответит. Почему это получилось в 21 веке в стране с такой трагической историей кровавой? Почему вдруг это получилось, это скормилось, это продалось? Ведь он не сразу это понял, правда же? Он не сразу это понял. Он же тоже проверял на вшивость, что называется, общество и народ, да? А потом вдруг понял. Вот оно, самое простое. Поэтому, конечно же, эту войну он сам не закончит никогда, потому что эта война, если он ее закончит, он упадет. Вот просто, вот как я говорю, как педали вот крутит велосипедист, да, если он встанет, то он рухнет. Вот тот самый случай. Вот война для него среда, в которой он живет. Вот. Это для всех остальных это соляная кислота, да, или как там назвать, или рассол, как там говорит Невзоров, как угодно это назовите, да, ядовитые какие-то газы, да, выхлопы, болота ядовитые с пузырями. А для него это питательная среда, он живет ей. Поэтому, конечно же, здесь только, ну, не знаю. Вот был форум «Свободной России», я вдруг впервые услышала, когда вслух было произнесено это слово «ликвидация». Ликвидация Владимира Путина как диктатора, как маньяка, как убийцы, как кровавого тирана. Что только так это произнес, по-моему, Игорь Яковенко в своем выступлении. Я так поняла, что не все это поддержали, но черт его знает. Я помню, что еще война только началась. Когда началась война, всплывало у многих в разговорах Голда Мейер с ее «высылайте мальчиков». Да? Помнишь знаменитое?
Ну, я лучше вспомню анекдот про Санта-Клауса или про Деда Мороза, который разбирает... пришедшее ему желание, которые разные люди ему присылают, и в раздражении ворох этих бумажек отбрасывает в сторону и говорит: «Вы кого у меня держите? Я Дед Мороз, я не киллер».
А не киллер, да-да-да. Но подожди, у меня еще к тебе вопрос. Да. Вот, допустим, да, ликвидировали, убили, сам повесился, застрелился, неважно, растворился в соляной кислоте.
Убьет,
а сам?
Он Нет? так любит жизнь, как мне кажется. Сил на поддержание здоровья. Он, говорят, целый институт или даже несколько институтов работает, как любит говорить Стас Белковский, самым главным национальным проектом, продлением жизни.
Это как у Сталина было то же самое, и у Гитлера было то же самое. Маньяческое.
Разговор его с Си Цзиньпином про то, что медицина сейчас может продлить жизнь людей. До 150 лет.
Мы вообще не знаем, какие органы в его теле сейчас существуют. Очень. На чьи органы он живет вообще. И,
вся эта охрана, все эти бункеры, ФСО, Служба безопасности президента. Не верю я в то, что вот какие-то такие сценарии возможны. А с другой стороны, ведь... Однажды собрались соратники Никиты Сергеевича Хрущева, того самого, который, вот, как мы вспоминали, 70 лет назад произнес исторический секретный доклад, который перевернул мир. На самом деле, это был доклад, секретный доклад, который перевернул мир. Столько было последствий, на самом деле, у этого доклада, не только в Советском Союзе. Но вот в один прекрасный день собрались соратники, пришли к Никите Сергеевичу и сказали: «Все, Никита Сергеевич, пора на пенсию, пора на отдых». Как кто-то, опять-таки, из моих собеседников сказал, что-то изменится в России тогда, когда кто-то из ближайших к Путину людей, собравшихся, как утверждают, уже вроде бы собрались некоторые на какой-то подмосковной даче и скажут: с начальником надо что-то делать, с начальником надо что-то решать. И все остальные не скажут: ты с ума сошел, а задумчиво кивнут и выслушают его. Увы, такое иногда в жизни случается.
Ну так Россия без Путина, она будет прекрасной Россией?
Но в эту пору прекрасную, боюсь, не жить ни тебе, ни мне. Я в этом смысле пессимист, скептик. Если будет какой-то значительно более оптимистический сценарий, порадуемся тому, что случилось это быстрее, чем мы ожидали. Вот, кстати, еще любопытно,
Давай.
Хочу среагировать. Я сам рассказал вот эту историю про Андропова, про его первый брак, про его семью, его дочь, которая доживала свои дни в Ярославле, повторяю, не знаю, может быть, жива до сих пор, если жива, там, дай бог, еще долгих лет жизни, но тогда вот 27 прошло лет с тех пор, она уже производила впечатление немолодой женщины. Пишет, в советские времена не приветствовались разводы, особенно у чиновников. А Андропов до генсека дошел, тем более, что еще удивительно, но факт, еще пятая графа была. Да, действительно, еврейская кровь была у Андропова, и много всего удивительного было в его биографии. Например, сын его сидел, просто вот... Натуральный уголовник, мотал срок за, по-моему, какую-то мелкую кражу или какие-то подобные грехи. Потом, выйдя на свободу, был, как говорится, поражен в правах, жить смог только в Тирасполе. Там и умер молодым от какого-то недуга, по-моему, просто запил, и цирроз печени его доконал. Но, тем не менее, вот, несмотря и на многие обстоятельства биографии, стал сначала председателем КГБ, сначала секретарем ЦК, потом председателем КГБ, потом опять секретарем ЦК, но уже, как говорится, правой рукой Брежнева, вторым человеком в партии, и сменил его на посту генсека. Необычная у него биография. Если не лень, очень советую, посмотрите, найдите вот в Ютьюбе есть этот мой фильм, который просто называется «Андропов», двухсерийный, сделанный еще на старом НТВ, на том самом настоящем НТВ, из цикла «Новейшая история». Чем он интересен? Тем, что нам тогда удалось застать в живых еще очень многих людей, которые его лично знали и которые с ним работали. Поразительным образом он был окружен большой командой, скажем так, таких вот советских коммунистических либералов, вроде будущего академика Арбатова, будущего академика Богомолова, писателя и журналиста Федора Бурлацкого, незабываемого Александра Евгеньевича Бовина и многих-многих других.
Но, которые... тем не менее, все, что связано с диссидентами, с инакомыслием, это было для него обычным делом, обычными трудовыми буднями. А то мы немножко сейчас с тобой... Получается, что мы немножко его идеализируем, потому что на самом-то деле, Жень, все понимаю. Вот согласна, что фильм, который сделал ты, я его не помню, наверняка его смотрела, максимально объективен. Но сегодня этот человек ассоциируется исключительно с Владимиром, Путиным, потому что он его воздвиг на пьедестал, он его называет своим учителем, я уж не знаю, правда или это миф, но для него сегодня Андропов – это вот один из светочей. Он как бы приписывает ему какие-то невероятные и человеческие, и профессиональные качества. Вообще мой учитель, он все время про него так говорит с придыханием.
При том, что он совершенно не является его учителем.
Еще один миф, да?
Это еще один миф. Да. На самом деле, как раз люди, которые близко знали Андропова, они говорят о нем как о человеке достаточно широких взглядов, который понимал, что с либеральной интеллигенцией надо находить общий язык.
Все понимали тогда, нормальные люди, номенклатура.
Потрясающая история там есть про то, как он долгие годы протежировал Юрия Петровича Любимова.
Да, я знаю. У него вообще зять его был и есть артистом театра имени Маяковского, очень талантливый человек. И в ту пору, когда он был его зятем, никаких ролей за то, что он был зятем Андропова, он не получал, а всего добился сам, невероятно талантливый артист.
Я не знаю, вот... На самом деле, согласишься ты с Дмитрием Быковым, но вот мы с ним часто говорим о том, что 70-е годы, они были отнюдь не черно-белые. Это было не только время брежневского застоя, но и время, когда и театральная жизнь, и кинематографическая жизнь, и литературная жизнь.
Скажи так, 50-50, ты все прекрасно знаешь. Знаешь, как этот клапан открывали и для чего. И да, хотелось дружить, собирать.
Тем не менее, это было время того же самого театра Товстоногова, театра Любимого, театра Захарова. Это было время, было творчество многих выдающихся советских.
Да. Но какой ценой, Женя? Какой ценой?
С другой стороны, да, конечно.
Вечная борьба. Надрывались сердца себе эти люди. Вечная борьба с какими-то упырями.
Ты помнишь, сколько было заключенных тогда и сколько сейчас?
Это другой вопрос. Это мы даже не сравниваем. Нет,
Времена нынешние с теми
страшнее.
Временами...
Нет, страшнее.
Ни в какое сравнение не идут.
И нагибают. Тогда все-таки людям давали возможность сохранять достоинство. Да, была страшная цензура, с которой боролись таланты, и которых тоже давили, унижали, но все равно, как какая-то вот это была важная траектория, что надо обязательно этот клапан оставлять. Мы с тобой говорим про кино, про театр и про литературу, а давай вспомним журналистику, а давай вспомним литературную газету того времени или тот же, там, не знаю, ту же «Комсомольскую правду», даже страшно сейчас произносить эти слова, но литературная газета и «Комсомольская правда» — это были газеты, которые вот отличались вполне себе таким свободным нравом, свободным либерализмом. Там печатались лучшие люди, лучшие журналисты. Это да, это 70-е
годы. Это и в «Известиях»
было.
Я
соглашусь. «Известия», да.
Во многих газетах это было, на самом деле.
Да. Так что нам еще повезло.
Даже на телевидении, несмотря на то, что там был такой вот телевизионный Сталин во главе тогда Сергей Георгиевич Лапин, да, но при этом там вот поразительным образом возникла программа «Что, где, когда». Mm-hmm. Более того, при Лапине покойный Владимир Ворошилов, автор и создатель этой программы, добился того, чтобы она стала выходить в прямом эфире. Хотя все остальное телевидение, за исключением программы «Время» и спортивных трансляций, все было, что называется, записное. Да? Все консервы, да.
Мы сейчас с тобой доностальгируем до безобразия. Так, между прочим, 70-е годы, это фильмы Никиты Михалкова, его лучшие картины были сняты после 70-е годы, с 70-го до начала 80-х. Это и «Раба любви», это и «Обломов», это и неоконченная пьеса для механического пианино, это и «Пять вечеров». А там была все-таки, то, про что мы с тобой говорим, это все-таки была какая-то другая интонация. Я очень люблю это слово, оно очень, как мне кажется, многое объясняет. Позволено было человеком.
Все-таки, вот да. Я хочу об этом сказать. Все-таки первым лицом в стране был Леонид Ильич Брежнев, который, конечно же, под конец жизни тоже превратился в человеческую руину, который был...
Персонаж анекдотов, да.
Персонаж анекдотов, но он не был злым, жестоким, кровавым диктатором.
Это уж точно.
И масса есть историй, которые вспоминают очевидцы про то, что он был человек, способный... к широкому жесту, к эмпатии. Много рассказывали там про то, сколь сребролюбива была его дочь и его зять этот самый.
Чурбанов,
да. Но сам вот от многих мне приходилось слышать, жил такой достаточно простой аскетической жизнью вместе со своей женой на даче в Заречье. Прямо за Московской кольцевой дорогой, даже не на Рублевке, вот интересно. И скушав бутерброды с колбасой, попив чайку, отправлялся смотреть программу «Время» и после ложился спать. И вот однажды не проснулся 10 ноября 1982 года. И как мне рассказывал академик Чазов, покойный, который был тогда главным кремлевским врачом, я вот спросил, от чего умер Брежнев все-таки? Вот, от старости, от дряхлости. У него не было ни одной смертельной болезни. Вот, а вкупе организм отказался продолжать существовать.
Ты хотел бы в те времена вернуться?
Нет. Я просто говорю, что сегодняшние времена страшнее. Сегодняшние времена страшнее, и я не хочу, чтобы напрасно возводили на те времена. Понимаешь, были какие-то вещи, без тех книг, которые я прочитал тогда в 70-е годы, mm-hmm. без тех фильмов, которые я тогда посмотрел, без тех спектаклей, того же самого театра на Таганке под руководством Юрия Любимова, без песен Высоцкого, я бы не стал тем человеком, которым я стал. Они, те времена, меня сформировали те убеждения, от которых я никогда не отрекусь. Там было много всего хорошего и доброго.
Вообще, мы были хорошими. Я тоже об этом часто вспоминаю. Если бы я могла бы куда-нибудь вот ради интереса с машиной времени отправиться и пожить, я бы все-таки хотела в 60-е, во времена оттепели. Я очень хочу. Потому что я знаю, как мои родители любили это время, но самое счастливое время в их жизни было. Мне очень хочется туда.
Ну, с другой стороны, ведь всегда надо делать скидку на то, что мы ностальгируем по временам нашей молодости.
Конечно.
Молодые и чушь прекрасную несли. Да?
А сегодня все не так, дорогие друзья. Сегодня совсем все по-другому. И мне невероятное сочувствие и сострадание к тем людям, которые остаются в вот этих зарослях этого борщевика и прячутся в них. Я понимаю, что сегодня единственная, наверное, возможность, как, кстати, и когда-то была, это такая внутренняя эмиграция, да, потому что невозможно участвовать в этом во всем. Невозможно ходить с тем же самым лицом, что ходят по экранам телевизоров все эти кошмарные люди. Невозможно. И я понимаю, какие муки сегодня испытывает нормальный человек, которого приводит в ужас вот это, то, во что превратил свою страну, нашу родину, этот человек. И кто победил в этой стране? Кто сегодня народ-победитель? Как он выглядит?
Прости, что я тебя перебиваю. Я хочу... Мы с тобой уже довольно долго в прямом эфире.
Да, мы давно не виделись, соскучились.
Мы соскучились. И как учат меня мои коллеги и СММщики, оставайтесь в эфире, пока ваша аудитория
прибавляется. Пока есть что говорить.
Я вижу, что аудитория наша потихонечку, но прибавляется. Но есть одна важная тема, которую я хотел бы все-таки с тобой затронуть. Вот согласна ты ли с теми, кто говорит, все больше и больше становится людей в России, вот, среди тех, которые остались, и которые вроде бы поначалу были настроены антипутински, которые были шокированы случившимся 24 февраля, которые сейчас переходят на позиции, если не оправдания, то понимания войны и тех, кто ее ведет.
Ну, давай так, мы с тобой все-таки не можем быть до конца объективны в оценке общественных настроений, потому что никаких градусников у нас с тобой нету вообще. Если они существуют, не знаю. Я вот верю Льву Гудкову, у которого есть какие-то свои собственные измерители, тем более, что он там находится, там живет, и его всегда итоги его опросов, его исследований, они страшные, они неутешительные, и они скорее ближе к тому, о чем говоришь ты. Это так, ведь я не случайно вспомнила в нашем разговоре Юлию Галямину, уж пусть она меня простит, что я все время упоминаю ее, но мне кажется, это тоже такой какой-то общий тренд. Да, даже не то, что нам с ними жить, вот эта вот ужасная теория, она меня просто выбешивает. Это говорил мой бывший шеф Алексей Венедиктов, очень часто он любит повторять эту фразу, что когда типа все кончится, вот они будут жить с вами на одной лестничной клетке, это ваши соседи. И что, спрашиваю я? И что? Он при этом не перестает быть преступником, этот мой сосед, преступником и убийцем, участником и соучастником страшной войны. Это не значит, что я должна примириться и согласиться. Время примирения и согласия, которое сегодня является очень таким вот популярным трендом, то, о чем ты говоришь. А давайте вот все примиримся и согласимся. Оно прошло, его быть не может. Не может. Здесь, повторю, я уже это сказала сегодня, в этой войне не будет ничьи, не получится ничего. Нельзя сравнивать ее ни с афганской войной, если мы говорим про наши события, даже с чеченской ее не сравнить. По тому страшному удару по стране, по обществу, по атмосфере изменился строй, в конце концов, общественный строй в этой стране изменился, он другой, и не замечать этого невозможно. Поэтому, наверное, да. Могу сказать про свое окружение, Женя. Мое окружение маленькое в России оставшееся. Это очень близкие люди, очень. Поверишь ли ты мне? Ни один из них не сдал моих...
Да. Осталась крошечная совершенно в России.
Но они не сдают своих позиций. У них не изменилась оптика. Хотя они внутри варятся, повторю, они живут внутри этой жизни. Но они, у них взгляд не изменился. Они не позволили себе превратиться. Они не принимают никаких по этому поводу даже, ну, нет никаких сомнений в том взгляде, в котором у них есть на эту войну, на этого президента, на страну, в конце концов, на эти улицы Москвы, по которым они ходят. Значит, можно. Можно остаться человеком. Это тяжело. Ты теряешь многое. Теряешь, может быть, и профессию, теряешь работу. Но можно. В конце концов, мы с тобой сегодня бродили по каким-то уголкам памяти. И тогда был выход, когда его, казалось бы, нет. И тогда, и в сталинское время, и в брежневское время. Все равно вот это вот самосохранение, оно возможно. Можно не участвовать. Но... взгляд, ну да, ну а что, а как ты хотел? Конечно, что называется, нам с ними жить. Не судите их, нам с ними жить. Да? Давайте согласимся и примиримся. Давайте спрячемся от какого-нибудь безумного маньяка, убийцы, который с топором носится, значит, привыкший убивать безнаказанно, носится по улицам вашего города и убивает там, не знаю, своих детей. Свою
это
мать,
еще все впереди, да, это еще все впереди, массовое возвращение ветеранов, специальные военные операции, так называемые, оно еще аукнется, еще кровавыми слезами умоются те, кто так радовался тому, что поднявшаяся с колен Россия пошла войной на соседнюю Украину. Да. И история вот этих ветеранов Афганистана, которые, если называть вещи своими именами, составили, если не костяк, то значительную, важную часть вот той оргпреступности, которая возникла в конце 80-х, в начале 90-х годов. Смотрите старый сериал «Бригада», да, который в этом смысле совершенно...
Кстати, не Настя Алексея Иванова, именно про это, как раз про то же самое. Про
это. Не утратили некоторые произведения кино и телевидения своей актуальности. И
мне кажется, сейчас страшнее будет, Жень.
Конечно, будет страшнее. Конечно, будет
уже страшнее. Уже сейчас страшнее. Уже страшнее. Поэтому только можно пожелать людям, которые сохраняют себя и свое достоинство, и свой нормальный взгляд человеческий на это, на все, которые не сломлены этой пропагандой, этими увещеваниями.
К сожалению, они сломлены, потому что живут они все-таки, давай называть вещи своими именами, живут они в страхе. Они ни с кем не говорят. Вот я у некоторых очень близких мне людей спрашиваю, а вот... вы об этом говорите? Нет. Mm-hmm. Сейчас об этом вообще, обо всем, что связано с войной, с порядками, которые насаждает путинский режим.
Вчера попалась мне пленочка, сейчас тебе расскажу.
Об этом говорить не принято.
Вчера попалась мне пленочка, Жень. Да. Пленочка, значит, в телеграм-канале, премьера в театре «Ленком» имени Марка Захарова, как они теперь себя называют, гордо. Не знаю, что за премьера, это вообще меня не волнует, какая премьера. Но это было 23 февраля, эта премьера. И вот полный зал людей сидит, к вопросу о театре, сидит в этом Линкоме. Перед началом спектакля, перед сценой, выходит с микрофоном директор этого театра. Не помню, как его фамилия, молодой какой-нибудь, похож на какого-то шамана. Да? И он произносит пламенную речь про наших мальчиков, которые защищают, сегодня День защитника Отечества. Сегодня наши ребята защищают родину от нацизма, как наши деды и прадеды. В общем, вся вот эта вот хрень. И что ты думаешь? Весь зал аплодирует. Не встает, надо отдать ему должное. Но овации и аплодисменты. Вот скажи мне, это что, привычка такая? Или они на самом деле все уже одурели? Вот как это объяснить?
Я понимаю, один зааплодировал, когда... остальные на всякий случай тоже аплодируют. Знаешь, вот опять-таки люблю эту историю, которую не раз уже рассказывал, но уж коль скоро сегодня 70 лет с того дня, как Хрущев выступил с секретным докладом разоблачающим культ личности Сталина. Ведь на самом деле доклад недолгое время оставался секретным, потому что его стали читать в партийных организациях.
И распечатывать.
Собраниях. И, конечно же, в сам издат он быстро просочился. Но вот есть такая легенда, я думаю, что она соответствует действительности, что вот на каком-то партийном собрании, в партийный актив то ли какого-то областного центра, то ли, может быть, какого-то предприятия крупного собрался, выступает Хрущев, рассказывает о том, какие страшные преступления творил Сталин. И приходит ему записка. А почему же вы молчали, если вы об этом все знали? Почему вы молчали? Почему вы не выступили против? И Хрущев зачитывает эту записку.
Он ее прочитал вслух, да?
Вслух зачитывает эту записку и говорит: встаньте, пожалуйста, кто эту записку написал и мне прислал. Никто не встает. Он говорит: вот видите, и мы тогда тоже боялись.
Ну, мне кажется, что это какой-то апокриф, но красивый.
Нет, я думаю, что вполне могло такое быть. Потому что, ну как, вспомни его мемуары, уже написанные им в Опале в конце 60-х, в начале 70-х годов, опубликованные на Западе, где он как раз абсолютно честно признается в том, что мы боялись, нам было страшно, мы все знали, но никто из нас не мог выступить против Сталина.
Ну, хотя бы не вставайте, не аплодируйте.
Это всем нам... Наш совет. Мы никого не призываем выходить на улицу. Не имеем права.
Но не участвовать можно.
Вот. Из нашего относительно безопасного далека мы не имеем никакого права призывать людей к
деятельному
активному сопротивлению. Но, по крайней мере, не участвуйте, не поддерживайте. Лучше молчите.
Или не ходите в эти места.
Нишу и там постарайтесь.
Ну, постой. Можно не ходить в эти места, где ты знаешь точно, что это произойдет, что тебя заставят участвовать в каком-то торжественном зиговании. Но ведь можно же не ходить, но можно же. И многие люди так делают, знают. Вот я, например, не представляю себе, чтобы я там пошла в какой-нибудь театр с буквы Z на фасаде, да, или в театр, где регулярно они выставляют на своих сайтах свои отчеты о том, сколько они помогли фронту, как они давали концерты, где они там выступали, сколько они там танков и автомобилей перегнали. Ну, даже в голову не придет, что бы они там ни поставили, понимаешь, хоть черта лысого. Ну, так же можно. Это тяжело, ужасно тяжело. Но так было, в конце концов, так было в нашей жизни. Ну, что мы тут говорим? Слушай. Знаете,
мы тут говорим? Пора заканчивать нам.
Да. Ксения, спасибо тебе большое, Женя, за то, что ты щедро делился со мной жизненной энергией. Мне это сегодня очень важно. Спасибо тебе огромное. И спасибо нашим зрителям, которые нас смотрели так активно. Спасибо вам.
Да, друзья, пожалуйста, не забывайте только подписываться еще. Лайки, я надеюсь, вы нам уже поставили. Я думаю, что мы с Ксенией Лариной сегодня по лайку заслужили, да? Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, на канал Ксении Лариной. Ну и еще вот, обращаясь к тем, кто смотрит нас в России, настоятельно вам рекомендую. Не пожалейте немного денег, приобретите мой VPN, потому что он вам пригодится. Сейчас надежный VPN – это едва ли не один из важнейших инструментов сохранения себя в трезвом уме и в твердой памяти. Потому как мы все знаем, друзья, про замедление, про блокировки. Пока что есть вот хорошее против всего этого лекарства.
Огромное спасибо.
Есть ссылки, пойдете по ссылкам, узнаете, как приобрести, как установить. Я со своей стороны буду вам чрезвычайно признателен за такую помощь в поддержку такую в развитии моего канала. А вы взамен, гарантирую вам, получите хороший инструмент борьбы с российской электронной цензурой. Вот сказавши это, я благодарю Ксению Ларину за то, что вот мы так с ней замечательно проговорили сегодня.
Благодарю. А я хочу поблагодарить еще, Жень, наших зрителей, которые смотрят нас из самых разных часовых поясов, из самых разных мест. И особая благодарность нашим российским зрителям, которым, вот как ты правильно сказала, все труднее и труднее прорваться сквозь эти стены. И вот то, о чем говорил Женя, это VPN, это хотя бы вот действительно гарантия того, что вы сможете нас увидеть. И спасибо за то, что вы нас смотрите и не боитесь нас смотреть. Это тоже очень важно. И тоже еще хочу отдельно сказать огромное спасибо нашим украинским зрителям. Я знаю, что украинская аудитория смотрит и Женю Киселева, и у меня большая аудитория украинская. Это тоже дорогого стоит. Просто хочу отдельно об этом сказать. Спасибо всем.
Спасибо. И до скорой встречи.
Пока.